нашем назидании объединены одной темой. Это тема власти и тема подчинения. А также эти тексты говорят нам о плодах того и другого. В своем послании апостол Павел говорит о том, что люди бывают всегда рабами чего-то. И обращаясь к христианам своего времени, он говорит, что вы некогда были рабами греха. Он имеет в виду тот период жизни этих людей, когда они еще не познали Христа, когда они жили в язычестве и, соответственно, руководствовались своей жизнью языческими нормами, языческими представлениями, далекими от христианства. И теперь, продолжает апостол Павел, вы являетесь рабами Бога. Если даже посмотреть этот текст, буквально он говорит о том, что вы являетесь рабами правды и, соответственно, имеете плод, произрастающий из этого рабства. Он говорит о том, что плод греха есть смерть, потому что смерть как раз и есть всякое следствие всякого греха. А ныне вы имеете другой плод. Плод жизни вечной, жизни во Христе. Это замечательное противопоставление, дорогие мои, говорит нам о том, что человек, как бы он ни мнил себя свободным и ни от чего независимым, все равно находится в состоянии связанности обстоятельствами. Но вопрос в том, как он формирует свое отношение к этим обстоятельствам. Вопрос в том, какова главная цель его жизни. Что является приоритетным на его жизненном пути? Проще всего, конечно, жить по стихии мира сего. Плыть по течению, не борясь с тем, что тебя окружает, и что главное, самое главное, это не то, что тебя окружает, а что из того, что тебя окружает, проникло в твою душу, вросло, проросло ее своими корнями и сделалось частью твоей природы. Если все идет как идет, то в конце концов мы понимаем, что мы находимся, может быть, в самой ужасной форме зависимости, в зависимости от греха. И грехи эти могут быть различны. У каждого человека может быть даже и одна своя, но пламенная страсть. И поэтому мы каждый, глядя в свое сердце, можем понимать, что и у нас есть проросший в нашу душу грех. И таким образом мы, созерцая свое плачевное состояние, можем понимать, что мы немногим отличаемся от тех людей, о которых говорит апостол Павел, до принятия ими Христа. Но в том-то все и дело, что принятие Христа подразумевает изменение жизни, подразумевает преклонение своей выи под благое иго Христово и, соответственно, выкорчевывание этих корней греха из своей души. Собственно, к этому мы с вами, дорогие мои, призваны. И потому нам и говорится, что это рабство Христу, рабство правды, имеет благой плод. Этот плод жизни вечной. Только нам с вами нужно с одерзновением трудиться на ниве своей души. Пытаться изменить себя. С одерзновением обращаясь к Господу за помощью. Потому что сам Христос сказал, что ад есть лоза, то есть у тебя есть виноградная лоза, а вы рожня, то есть ветви. И как ветвь не может сама собой приносить никакого плода, так и вы без меня не можете творить ничего. Только во Христе мы можем быть сильны. Только во Христе мы можем преодолеть борющий нас грех. А без него никак. И, собственно, вот это дерзновение, обращенное ко Христу, мы сегодня с вами нашим мысленным взором созерцали во время чтения Евангелия. Евангелие от Матфея, где описывалось, как некий человек, сотник в Капернауме, в городе с сильным влиянием язычников, подошел ко Христу и просил его о чуде. Он просил его исцелить его больного, как сказано буквально, отрока, то есть фактически некого слугу, но, вероятно, близкого этому сотнику человека. С точки зрения обстоятельств того времени, этот поступок сотника является вызывающим. так же, как является вызывающим и реакцией Спасителя. Кто такой сотник в Капернауме? Это офицер римского оккупационного войска. Того самого войска, которое стоит здесь, на земле Израиля, борец Израиль, и, соответственно, заставляет население этой земли действовать так, как оно не хочет, так, как, собственно, противоречиво действовать в соотношении с предписаниями национальной традиции, предписаниями закона Божьего. Но, тем не менее, этот сотник, который происходил наверняка сам из язычников, и даже более того, и был язычником наверняка в тот момент, когда подходит ко Христу, он имеет дерзновение, преодолевая все эти внешние преграды, подойти к Спасителю и попросить его о чуде, о невозможном для обычного человека. И несмотря на то, что наверняка окружавшие Христа иудеи ожидали, что Христос не станет даже разговаривать с язычниками, он же великий пророк, Рави, учитель Израиля, за которым толпы народа ходят, и тут подходит к нему некий язычник, да еще и тот, кто поработил, один из поработителей этой земли, и просит его о каких-то чудесах. Ясно же, вполне очевидно, что не стоит с ним даже разговаривать, даже смотреть в его сторону. А Христос делает прямо противоположное. Он говорит о том, что я приду в твой дом нечистого язычника и исцелю там отрока твоего. И в ответ слышит дерзновенное исповедание веры. Нет, Господи, не приходи. Я ведь сам человек под властью, сам офицер. И мне подчиняются люди. Я говорю одному, приходи, и приходит, у другого иди и идет. Так иди, только скажи, повели, и исцелеет отрок мой. Тем самым являя глубинную, дерзновенную веру в своем сердце, содержащуюся. И Христос хвалит его. Даже сказано, что он с удивлением восклицает, как говорит о том, что в сынах Израиля, тех, кому принадлежит обетование, я не нашел подобной веры. Заметьте, дорогие друзья, что происходит. И язычник, поклонявшийся римским богам, представитель войска, покорившего провинцию Римской империи, захолустную иудею, вдруг готов послушаться Христа, приходит, смиренно просит его о снисхождении и даже являет это такое дерзновение, такую веру, которая не свойственна самим иудеям. Это действительно чудо, чудо изменения человека. И поэтому в ответ на это дерзновенное вопрошание Христос исцеляет отрока. Он говорит о том, что иди, и как веровал, будет тебе по глаголу твоему. Как ты просил, так пускай и будет. И завершается, собственно, это повествование евангельской краткой фразой. И исцели отрок его в тот час. Все. Все завершено. Все стало ровно так, как просил этот человек. Но что для этого человеку нужно было? Нужно было смирить свою гордость, преклонить свою выю, подпуская хотя бы такое вот невалетное, временное, но рабство Христу, рабство правды, про которое говорит апостол Павел, и с одерзновением выпиять Христу о том, чтобы он не отверг его, но помог в сложных жизненных обстоятельствах. Так и мы, дорогие друзья, мы часто просим с вами о чем-то Бога, мы часто выпием к нему в сердце свое, но имеем ли мы такую веру, как имел вот этот самый сотник? Имеем ли мы такое же дерзновение, так ли горячо мы просим, или просим по привычке, потому что ну так принято, так нас учили, что да, нужно тебе что-то, ну попроси у Бога. Готовы ли мы с таким же дерзновением обращаться к Нему и преклонить выю своего сердца перед Богом, следовать Ему в исполнении заповедей Христова? Чаще всего, если мы правдивы будем сами с собой, то скажем, что нам далеко до веры этого самого язычника, увидевшего Христа и просившего Его о милости. Но нам с вами, тем не менее, хоть мы с вами и христиане, этому язычнику в глубине веры и разновидений следует подражать. Будем же, дорогие мои, молясь ко Христу Спасителю, стремиться к этому дерзновению, собирать все силы своей души в молитвенном вопле и, ожидая, просим, не будем сомневаться в том, что даст нам все, что потребно для нашего спасения и для нашей земной жизни Господь наш Иисус Христос. Ему же подобает всякое